Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Сегодня мы вновь встречаемся с вами и продолжаем разговор о иконе. В прошлый раз мы с вами рассмотрели смысл иконы через анализ торжества. Сегодня мы посвятим наше занятие более конкретным вопросам, то есть поговорим, какими средствами икона осуществляет тот смысл, который заложен в ней. Итак, я напомню, что икона показывает нам прославленное состояние святого, его преображенный вечный лик. Поэтому цель иконы не в том, чтобы возбудить или усилить в нас то или иное естественное человеческое чувство. Икона не трогательна, не чувственна. Цель ее – направить все наши чувства, так же, как и ум, и всю нашу человеческую природу к ее истинной цели – направить на путь преображения, очищающий нас от всякой скверны. Итак, какими же видимыми средствами пользуется икона для передачи этой истины? Так же, как обожение человека, которое она передает, икона не упраздняет ничего истинного и человеческого, ни психологического элемента, ни различных особенностей человека. Всякая икона святого показывает, в чем заключалась его земная деятельность, которую он обратил в духовный подвиг. Будь то деятельность церковная, как, например, епископа, святителя, монаха, или деятельность мирская, как князя, воина, врача. Но, как и в Евангелии, все человеческие мысли, знания, чувства и дела здесь показываются в их соприкосновении с миром божественным, и от этого соприкосновения все очищается. То же, что не может очиститься, сгорает, попаляется благодатью Бога. Всякое проявление человеческой природы, всякое явление нашей жизни просвещается и осмысляется. Так же, как мы изображаем Бога-человека Иисуса Христа во всем подобном нам, кроме греха, так же мы изображаем и святого, как человека, освобожденного от греха. По слову преподобного Максима Исповедника, начало цитаты, «подобно плоти Христовой, и наша освобождается от греховной тли, ибо как Христос по естеству был безгрешен и плотью, и душою, как человек, так и мы, верующие в Него, и в Него, облегшиеся духом, можем произволением быть в нем без греха». Конец цитаты. Православная икона и показывает нам именно тело святого человека, освобожденное от греховной тли, тело, которое стало в некоторой мере причастным тех свойств духовного тела, какие имеет получить оно в воскресении праведных, тело смирения наше, ставшее сообразным телу славы Его. Православное церковное искусство, таким образом, будучи выражением догмата преображения, и передает как определенная объективная реальность в соответствии с православным учением эту истину, показывает не отвлеченное в нем представление и не его индивидуальное более или менее искаженное понимание, но показывает церковную истину о святом. Краски в иконе передают цвет человеческого тела, но не естественный тон плоти или красоту земную. Это не соответствует смыслу иконы. Вопрос гораздо глубже. Это вопрос передачи красоты внутренней, духовной, в соответствии со словами апостола Петра. потаенный сердце человек, в неистлении кроткого и молчаливого духа, еже есть пред Богом многоценно». Первое послание апостола Петра, 3 глава, 4 стих. Именно эта красота приобщения дольнего к горнему, эту красоту или святость, стяжанное человеком подобие Божие и показывает икону. На свойственном ей языке она воспроизводит действие благодати, которое, по выражению святого Григория Паламы, начинает как бы живописать в нас на том, что по образу, то, что по подобию, так что мы образуемся в подобие. Конец цитаты. Поэтому смысл иконы не в том, чтобы быть красивым произведением искусства, а в том, чтобы изобразить красоту, подобие Божие. Как изображается свет в иконе? Понятно, что свет иконы, который озаряет нас, не есть достигаемая при помощи красок естественная светловидность ликов, а именно образ божественной благодати. Этот свет одухотворенный, безгрешной плоти, нужно понимать, конечно, не только как явление духовное или как только явление физическое, а как совершенное соединение того и другого, как откровение будущей духовной телесности, ожидающей нас во всеобщем воскресении. Как изображается одежда на иконе? Она сохраняет свои свойства и совершенно логично облекает формы человеческого тела. Однако она изображается так, что не скрывает от глаз прославленное состояние святого, но наоборот, подчеркивает его, выявляя духовный подвиг человека, она становится как бы образом его одежды славы, образом ризы нетления. И здесь аскетический опыт находит свое внешнее выражение в строгости, часто даже в геометрических формах, в свете и линиях складок. Они перестают быть случайными и беспорядочными, меняют свой земной характер, становятся строго ритмичными, подчиняясь общей гармонии образа. Освящение человеческого тела сообщается и в облекающей его одежде. Мы знаем, что прикосновение к одежде Спасителя, Богоматери, апостолов и святых подавало исцеление верующим. Достаточно вспомнить евангельскую кровоточивую жену для исцеления от одежды, или исцеление от одежды апостола Павла. Деяния, 19 глава, 12 стих. Естественно, что внутренний строй человека, изображенного на иконе, отражается и в его движениях. Как же изображаются движения на иконе? Святые, конечно, не жестикулируют. Они предстоят Богу, священно действуют. И каждое их движение, и само положение их тела носит характер сакраментальный. Обычно они повернуты прямо к зрителю, к молящемуся, или на три четверти. Эта особенность характерна для христианского искусства с самого его зарождения. Святой присутствует не где-то в пространстве, а здесь, перед нами. Молясь ему, мы должны видеть его перед собой, как бы встречаться с ним лицом к лицу и созерцать его духовными очами. Очевидно, это является причиной того, что святых почти никогда не изображают в профиль, только очень редко в сложных композициях, где они обращены к композиционному или смысловому центру. Профиль в какой-то мере прерывает непосредственное общение. Профиль, неполная открытость, уже как бы начало отсутствия. Поэтому, помимо изображений из житий, в клеймах на полях иконы, в профиль изображаются обычно только люди, не достигшие святости. Свойством святости является то, что она освещает все то, что к ней соприкасается. Это есть начало грядущего преображения мира. Именно это начало также показывается нам на иконе. В человеке и через человека раскрывляется и осуществляется сонаследие твари в вечной божественной жизни. Так же, как тварь пала по вине человека, так же его обожением она и спасается, потому что тварь покорилась суете недобровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Послание к римлянам, 8 глава, 20-23 стих. Указание на это – начало восстановления нарушенного грехом единства всей твари нам дает пребывание Спасителя в пустыне. Евангелист Марк так пишет об этом в 1 главе. «Он был со зверьми, и ангелы служили ему. Вокруг него, Господа нашего, собирается небесное и земное, предназначенное стать в Бога-человеке новой тварью». Эта мысль об единстве всей твари проходит через всю православную иконографию. Это объединение всех существ в Боге, начиная с ангелов и кончая низшей тварью. Оно есть обновление во Христе и грядущий космос, который противопоставляется всеобщему раздору и вражде среди твари сегодня, здесь, на земле. Собор всей твари, как грядущий мир Вселенной, как всеобъемлющий храм Божий, является основной мыслью православного церковного искусства. Вот почему на иконе изменяется все, что окружает святого. Мир, окружающий благовестника и носителя божественного откровения, святого человека, становится образом нового грядущего преображенного мира. Все теряет свой обычный беспорядочный вид. Все становится по чину. Люди, пейзаж, животные, архитектура. Все, что окружает святого, подчиняется вместе с ним ритмическому строю. Все отражает присутствие Божие, приближаясь и приближая нас к Богу, к божественному порядку. Земля, мир растительный, мир животный изображаются здесь не для того, чтобы приблизить нас к тому, что мы видим вокруг себя, то есть к миру, в его падшем, в тленном состоянии, а чтобы показать участие этого мира в освящении человека. Действие святости на весь тварный мир и, в частности, на диких животных является характерной чертой даже множества житий святых. Достаточно напомнить жития преподобного Сергия Радонежского. А писатель жития Епифаний пишет, и пусть никто этому не удивляется, зная, наверное, что когда в каком человеке живет Бог и почивает Дух Святой, то все ему покорно, как и сначала первозданному Адаму, до преступления заповеди Божией. Когда он также жил один в пустыне, все было ему покорно. Конец цитаты. Подобный рассказ мы находим и в житии святого Исаака Сирина. Там говорится, что звери, приходившие к нему, были ему покорны. Поэтому и на иконе звери изображаются не совсем обычно, хотя каждый вид и сохраняет свои характерные черты. Это могло бы показаться странностью или недоумением, если бы мы не понимали языка иконописцев, указывающих этим способом на недоступную нам пока еще тайну именования животных Адамом в раю и на тайну изменения животных в грядущие времена. Особую, в некотором смысле, роль играет изображение на иконе архитектуры. Входя в общий строй, она указывает на место, где происходит изображаемое событие – храм, дом, город. Но здание, так же как и пещера в иконах Рождества Христова или Воскресения, никогда не заключает в себе происходящее событие, а служит им фоном. так что сцена изображается не внутри здания, а перед ним. По самому смыслу иконы действие не замыкается, не ограничивается тем местом, где оно исторически произошло. Так же, как будучи явлением во времени, оно не ограничивается тем моментом, когда оно совершилось. Итак, приведя некоторые примеры элементов иконы и способа их изображения, мы с вами видим, что мир, который показывает нам икона, это не тот мир, в котором царят рациональные категории и человеческая мораль, но все являет в божественной благодати. Отсюда простота иконы, ее величие и спокойствие, отсюда ритм ее линий, радость ее красок. Она отражает и подвиг, и радость победы. Это скорбь, превращенная в радость обозе. Это новый строй в новой твари. Как мы видим, мир в иконе не походит на свой повседневный облик. Все здесь пронизано божественным светом, и поэтому предметы не освещены с той или иной стороны каким-либо источником света. Они не отбрасывают теней, ибо теней нет в Царстве Божьем. Все пронизано божественным светом. Итак, сегодня мы с вами познакомились с общим языком иконы, которая стал общим языком церкви, литургического опыта. Этим языком икона и выражает общеправославное учение, общеправославный аскетический опыт и общеправославное богослужение. Церковный образ всегда выражал откровение церкви, неся его в видимых формах церковному народу, как ответ на его вопросы, как руководство и наставление, как жизненное задание, преображение и начаток Царствия Божия. Иначе говоря, икона есть видимое свидетельство как схождения Бога к человеку, так и устремления человека к Богу. Если церковное слово посредством слуха передает нам истину о Боге, то образ освещает ее посредством зрения, первого из чувств по толкованию святых отцов. «Светильник телу есть око», говорит сам Господь, «аще убо око твое будет просто, все тело твое светло будет». Евангелие от Матфея, 6 глава, 22 стих. Богослужение таким образом посредством и слова, и образа разбираемого сегодня нами освещает наши чувства, будучи выражением очищенного образа и восстановленного подобия Божия человека. Икона таким образом является созидательным и динамическим элементом богослужения, обращенного каждому из нас. В завершении хочется еще раз сказать, мы попытались пояснить содержание иконы как выражение догмата, как плод православного духовного опыта в течение христологического периода истории Церкви, того содержания иконы, которое явлено отцами и соборами, посвященными этому вопросу, в особенности же догматам иконопочитания, разобранного нами достаточно полно. Итак, на сегодня я хотела бы завершить наше занятие. До новых встреч! Храни вас Господь!